Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ми вітаємо усіх, хто слухає зараз Світле Радіо. В ефірі, в прямому ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійович, здрастуйте.
Добрий день.
Нагадуємо нашим слухачам, що ви можете поставити свої запитання протягом програми і преференції, звичайно, дозвонювачам і прямим запитанням в ефірі. Наші телефони для ваших дзвінків і запитань 044-280-0305, 067-123-75-75. Можете також написати як повідомлення в Skype, наш нікнейм «Світле Радіо» в Skype, і можете писати як SMS і Viber. Ваші запитання і ремарки, і надсилати нам на номер 093-558-4412. Це номер не для дзвінків, це номер для смс-повідомлень. А ми продовжуємо розглядати ті питання, які надходять протягом тижня від радіослухачів. Ага, не починаємо. Ми починаємо все ж таки з телефонного дзвінка. Здравствуйте, вітаємо.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Як вас звати?
Вас звати Світлана.
Слухаємо вас.
Хочу задати вопрос по книге «Левит». Здесь написано 27 глава, 30 стих. «И всякая десятина на земле, из семени земли, из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня». Там непонятно. А вот выше, 28 стихе написано, «Все заклято есть великая святыня Господня». Скажите, пожалуйста, что такое заклятое для нашего времени? И почему это вот святыня? Непонятно. Десятина – это святыня, понятно. А вот что заклятое – это святыня Господня. Вот я это не понимаю. Пожалуйста, объясните, если можете.
Да, интересно. Сейчас я попробую открыть перевод другой. Если у нас получится Левита 27:30. Что у нас говорит Септуагинта по этому поводу?
Тобто, як переклали для греків, для грекомовних людей оці давньоєврейські звичаї?
Да. Тут вообще все по-другому. Всякая десятая часть земли от семени земли плода древесного Господу есть, святой Господу. Это 30 стих. А 27 стих. Если же из четвероногих нечистых заменит согласно цене его и прибавит пятую часть, ему будет ему, если он не выкупит.
Не, а далее там было что-то про заклятое.
Самое интересное, что вот если я буду читать с 25 стиха, всякая цена будет весом святым. Всякий первенец, который, если случится среди скота твоего, будет Господу. И если осветить никто его, если теленок, если баран, Господь Господу. Если же из четвероногих нечистых заменит согласно цене его, прибавит пятую часть и выкупит. В Септуагинте нету заклятого. Потрясающе.
Цікаво. Вони взагалі забрали це. А як же, з чого перекладали тоді? В синодального ж перекладу читали наші слухачі?
Нет, тут тоже, да, интересно то, что наш синодальный перевод на самом деле...
Він з кількох різних перекладів зібраний.
Ветхий Завет, нет, он в основном сделан з масорецкого текста.
Масорецкий текст.
Да, это еврейский текст, который появился уже, ну, как мы знаем, там уже в 9-8 веке нашей эры, и уже он сформировался уже где-то в 15 веке масорецкий текст. То есть он сравнительно молодой. А Септуагинта – это у нас 280 год до нашей эры. Это греческий текст древнееврейских, то есть греческий перевод древнееврейских писаний. Поэтому, конечно, сложно толковать, весьма-весьма сложно толковать. Но заклятое бывает, как одновременно переводится, как посвященное Господу, и заклятое может переводиться как проклятое. То есть очень интересное бывает...
Как хочешь, так и разумею.
Да, совершенно различные...
В русских народных сказках заклятие – это что-то страшное. Enchantment – это вот... яблочком подавилось там.
Не, ну как бы заклятое, если посвященное Господу, то есть оно заклято для Господа, то есть или посвящено Господу, то есть оно...
Особливо святе щось, що ти не маєш права для звичайного вжитку використовувати якісь речі чи ще щось, да, так? Да, вони да, тільки да. в храмі.
Це то як от... Это удивительно. Ну, как бы есть так, точно такой же перевод святой, да? Святой – это тоже посвященное для Господу. То есть тут, если ты как бы берешь посвященное для Господа, то ты сразу попадаешь под проклятие. Ну, допустим, если ты, как вот у нас есть Малахия, да, проклят всяк, который, если вы обкрадываете Бога, как вы обкрадываете? Тем, что десятину. То есть десятина, она посвящена, она святыня. Она посвящена Ісусу, посвящена Господу, і вона святиня Господня.
А чому її перевели тільки на гроші, в грошовому еквіваленті? Через те, що ми в містах живемо, і ми не знаємо, що таке змяти аніса і тміна, відділять кожне десяте зернышко?
Якраз це вже більше, мабуть, в новозавітнім якомусь такому переведено в денежне вираження. А Ветхий Завіт в основному, то есть это то, що змяти, тміна, саніса, или первородная от скота своего. И даже Малахия говорит, если вы приносите Господу, да, то посмотри, чтобы там хромой не было или еще какой-то увечный.
Ну, це зараз це така болюча тема, багато про неї тільки лінивий не сперечається, але в Старому Заповіті це все було практично. Було коліно левитів, левити і священники, які просто померли б з голоду, якщо б люди не приносили їм ці десятини. І, в принципі, на цьому вони жили, і кажуть, що коли відвертався народ від культу Яхве, то вони могли помирати навіть в своїх містах з голоду, в буквальному сенсі слова. А сьогодні ж, ну, в принципі, немає такого окремого коліна, яке тільки залежить від того, що я працюватиму і віддаватиму частину, щоб вони не померли з голоду. Кожен працює на свою сім'ю, на своїх дітей, дружину і так далі. А до того ж був храм цілий, і потрібно було все підтримувати, це служіння в храмі. Сьогодні такого одного храму немає, на який би всі мали працювати, якогось центру релігійного життя на землі, там, чи навіть в єврейському народі, його зруйнували. Який сенс тепер це має, практичний?
Ну, якщо ми подивимося на многообразие християнства, а воно многообразне, ну, оно многообразное, да, то есть у нас есть и те же храмы, допустим, православные или католические, или греко-католические, они тоже требуют своего ухода, да. Есть протестантские церкви, которые покрупнее некоторых православных и католических, да, то есть они тоже требуют какого-то ухода, плюс там какая-то музыка, свет, я не знаю, ну, все, что там нужно для обслуживания. Но есть и другая форма. Это просто собираться по домам. Это не в храмах, потому что Господь не в рукотворенных храмах живет, а Господь живет в собрании верующих. И мы не уничижаем того, кто собирается в храмах, но мы совершенно и не уничижаем того, кто собирается по домам. И если там собралась группа, там 10 человек, и славят Господа, молятся Иисусу и разбирают Слово Божье, то это ничем не меньше церковь, чем церковь, там, где 1000 человек со звуком, со светом, с куполами или еще с чем-то. То есть это та же самая церковь. И поэтому как бы вот это многообразие, оно действительно многообразие. И вот нету правил, да, почему? Потому что написано, любовь есть исполнение закона, и нету, мы уже не под законом, мы уже под благодатью. Сказать однозначно, что надо платить десятину сейчас, нельзя. Сказать однозначно, что не надо платить десятину сейчас, тоже нельзя. И поэтому я и говорю к тому, что каждый человек, ну, поступает по удостоверению своему ума. То есть, если вы находитесь в чем-то, ну, в какой-то церкви, в каком-то собрании. И в этом собрании, если вы видите нужду, то вы восполняете эту нужду, и это десятина Господу, потому что в этом собрании спасаются люди. Кто-то приходит обездоленный, кто-то приходит голодный, кто-то приходит просто неверующий. И надо, чтобы кто-то пришел, ему подошел и сказал, что Господь любит тебя. И за какие-то деньги напечаталась Евангелие или какая-то брошюра – или еще что-то. Поэтому каждый, поступая по расположению своего сердца, по расположению своего ума, как ты видишь, как ты чувствуешь, как ты ощущаешь. И поэтому нету, еще раз говорю, закона, нету правила. В Новый Завет это вообще, ну, там нету правил, там есть любовь. Ветхий Завет – это закон, Новый Завет – это любовь. И руководствоваться мы должны любовью. И если мы не видим, допустим, где приложить, применить эту любовь, то, конечно, ну, там, я не знаю, мы тогда неправильно, наверное, поступаем, если мы какие-то деньги несем куда-то, туда, где мы не участвуем в любви. Мені кажеться, це щось тут неправильно.
Тобто тільки на самого себе, на розваги, на якісь ізлішества і так далі. Все одно гроші ж мають витрачатися, вони ж не... Інакше інфляція їх пожирає.
Ну, тут просто як, опять же, не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Да, то есть, получается, да, мы ничего не должны никому, но по Новому Завету ничего не должны. Ни левитам, ни священникам, но мы теперь должны любить. А любить не просто словом, языком, но делом и истиной. И если вы видите кого-то нуждающимся и скажете, иди грейся и питайся, и не даст ему потребного для тела, что пользы? То есть это не любовь. А мы должны проявлять любовь или жить в любви, по крайней мере, стремиться к любви, достигать этой любви, 1 Коринфянам 14:1. То есть, а как ты ее будешь проявлять? Ну как? Тебе же надо как-то, ну, жить в этой любви, проявлять эту любовь. Чем или как? Вот это и заботы. Заботы о братьях. Кто не печется о своих, тот хуже неверного, да? Или давайте заботиться о своих, наипаче о тех, кто братья по вере.
А наскільки взагалі це практичні питання, от з книги Левіт, наприклад, закляте, там іще щось. Хтось читає і думає, Боже мій, чим люди займаються? Та це ж взагалі ж, йому 3000 років, це якийсь... Восток – дело тонкое, давно, не с нами и так далее.
Хороший вопрос, наверное, такой, наверное, самый важный, который вот каждому верующему человеку нужно понять или разобрать. И Павел пишет, а для чего же закон? Закон дан по причине умножения преступлений, как бы для того, чтобы люди были, ну, не грешили перед Богом, но хотя не было через закона спасения, потому что наше спасение только через Иисуса Христа и через кровь Иисуса Христа, это наше искупление. Но закон как бы держал в нас в каких-то рамках, и для того, чтобы мы хотя бы старались послушаться Господу. Но Господь говорит, что Он всех поставил в непослушание для того, чтобы всех помиловать.
Закон. В каком смысле?
Это для того, чтобы мы увидели, вот человек увидел себя несовершенным. Потому что если нету, ну, какого-то мерила, да, вот он говорит, я вот, как Павел говорит, я по правде закона непорочный. Я вот хороший, я вообще, я святой. Или помните, богатый юноша, я с детства все выполнял, вот этого, вот все, дай мне еще жизни вечной, и все. А я с детства выполняю закон. Но закон всех поставил в непослушание для того, чтобы всех помиловать, для того, чтобы было по вере, а не по закону. То есть, чтобы человек обратился к Иисусу, нужна была нужда. Что я не могу выполнить закон.
А в каком смысле тогда апостол Павло кажет, что я по правде закона непорочный?
В том-то и дело, что вот эта самоуверенность...
Він смеется, чи він серьезно це говорит?
Серьезно говорит? Да, вот в этом суть в том, что многие люди сейчас, даже христиане, будучи верующими, так...
Так как апостол Павло мог вважати себе непорочным по закону, якщо правильна точка зору, что закон никто не может выполнить? Хіба Павло цього не знал, цієї простої правди?
В том-то и суть. Вот этот Иеремия 17:5. Лукаво сердце человеческое более всего крайне испорчено. Никто не может исполнить закон. Это исключено. Закон невозможно исполнить. Господь всех поставил в непослушание, в том числе и Павла, в том числе и богатого юношу.
Но это же Павло написал, что Господь всех поставил в непослушание. Да, как да, же тот да. же самый Павло каже, а я непорочный.
Ну, в том-то и дело, что в свете Христа он увидел себя темного, но в темноте он не видит себя темного, что он в темноте, только в свете Христа. Бог есть свет. И когда мы познаем Христа, мы узнаем себя во тьме. И когда Иисус говорит, я пришел для того, чтобы не оставались во тьме, можно исполнять закон и все равно остаться во тьме. А Иисус есть свет, Бог есть свет. И как раз через... Вот для чего книга Левитов, да? Что когда мы смотрим на вот это все, числа Левита, закон, что да невозможно, как я его... Ну, как
куча
его
мелочных предписаний, да, смяты, санис, стмина.
Я просто его не могу исполнить. И я начинаю лукавить. Ага, это я не буду, это я забыл, это я не сделал. А в целом я исполняю закон.
Край бороды испортился.
В целом я хороший. И вот таким вот образом лукавят, что называют себя праведниками.
То в якому же смысле тоді апостол Павло пише, по правді закона непорочний? Він це робить ретроспекцію, або він знущається над адресатами і каже, що по вашим поняттям я непорочний?
Хороший вопрос. Тут надо розсуждати славу. Тобто, когда ну, он был фарисей с детства, учился у ног Гамалиила, и он старался максимально быть исполнителем закона, максимально быть исполнителем закона. И человек, он же сравнивает себя не с законом, и не с Писанием, и не со Христом, а он сравнивает себя с другими. И по сравнению с другими Павел хорошо выполнял закон, и поэтому он считал себя, что по правде законы он непорочный. Почему? Потому что по сравнению с другими он лучше выполнял закон. И поэтому...
Ревнитель отеческих моих преданий.
Да, ревнитель. Но на самом деле, ну, закон никто не мог исполнить. И Павел это понял, уже будучи христианином, что ну, невозможно исполнить закон, что никто не может исполнить закон. Более того, что Павлу открылась потрясающая мысль, что только любящий исполнил закон. Без любви, которую дает Христос, просто невозможно исполнить закон. И что как раз закон – это детоводитель ко Христу. Вопрос, как закон детоводит ко Христу? Как закон ведет ко Христу? Это самый интересный вопрос. Именно то, что когда ты познаешь, что ты закон не можешь исполнить, тебе нужен кто-то. Тебе нужен кто-то, кто бы тебе помог, кто бы вместо тебя исполнил, кто бы тебя взял за руку и совершил это исполнение закона. И именно вот эта нужда по Спасителю и есть закон. То есть закон, невозможность исполнения закона и есть нужда по Спасителю. Вот именно то, что я не могу исполнить. Я не могу быть непорочным по правде законной. Мне нужен Христос, мне нужен Господь, мне нужен Спаситель, мне нужен кто-то, который меня спасет.
Олексій Анатолійович, ми згадали, до речі, коли говорили про багатого юнака. Як ви вважаєте, чому Ісус не дорікнув йому? Ну, він сказав, я все це виконав, ні вбій, ні укради, ні прелюбодійство, ні пожила почитатися і мать. Ісус би йому сказав... Що ти брешеш? Ніхто не може всього цього виконати. І ти не виконав, ти помиляєшся. Але він йому так не дорікнув і не сказав. А написано, що коли він той так відповів, Ісус на нього подивився і полюбив його.
Да, это тоже очень интересно. Ну, давайте так, полюбил. Почему полюбил? Тот, кто ревнитель закона, в принципе, он ревнитель по Богу. Это надо дать должное, да? То есть, чтобы быть ревнителем закона, это ревнитель по Богу. То есть, он хочет угодить Богу, исполняя закон. И поэтому, ну, Господь полюбил его. Почему? Потому что ревность по Господу снедает их. То есть, ревность по Господу и заставляет исполнять закон. И юноша, на самом деле, я считаю, что был самый умнейший юноша. Почему он был самый умнейший? Я не говорю верующий, а я говорю умнейший. Потому что он единственный, по-моему, в Евангелии спросил у Иисуса то, что нужно, то, что Иисус нам принес. Он говорит, Господи, что мне делать? Чтобы наследовать жизнь вечную. По-моему, никто, я не знаю слова, может, я помыляюсь, ты подскажи, по-моему, никто в Евангелии не просил жизни вечной. И вот этот юноша, он попросил то, для чего Христос пришел и умер. Он пришел, он отдал сына своего единородного, всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И этот юноша попросил жизни вечной. Это все потрясающе, там все было хорошо, но там только не было вот этого, ну, стремления ко Христу. Там не было Христа в этой истории. Он был еще, ну, он еще не был распят, он еще не был прославлен, Духа Святого еще не было, чтобы этот юнош был спасен в совершенстве. Я верю, что после того, когда Христос сказал «совершилось» и испустил Дух, то когда разорвалась завеса и Дух Святый излился на всякую плоть, я верю, что этот Дух Святый коснулся этого юноши, и он получил то, что он хотел, потому что ищите да обрящите. Кто ищет, тот найдет. И юноша искал так, и жизни вечные. И когда разорвалась завеса, и Дух Святый излился, то этот юноша нашел. А до того, пока Христос не был распят, Христос ему сказал: продай все, иди за мной, возьми крест свой, иди за мной, и будешь иметь тогда вот эту жизнь вечную. Но силы, вот этой силы исполнить не было. Это не значит, что юноша был плохой. Это точно так же, как Петр. Мы уже говорили, да? Петр говорит: я не отрекусь, я умру за тебя. Иисус говорит: сейчас ты не можешь. Потом ты сможешь. Точно так же этот юноша. Это тогда, когда он, ну, не смог отречься от своего богатства. Это не значит, что юноша был плохой. У него не было силы отречься от своего богатства. Но Господь потом дал Духа Святого, и это и есть сила следовать за Ним. Потом он получит силу и будет следовать за Ним. То есть это без Христа все равно ничего не будет. Исполняешь закон или не исполняешь. Но закон – детоводитель. То есть это тот, кто познал то, что нельзя исполнить закон, что нужен заступник, нужен искупитель, нужен кто-то, который поможет.
Дякую. Мені здається, що ця історія з багатим юнаком, який начебто виконав закон, вона дуже знакова. Вона якась в ній, ну, є якась дуже серйозна глибина. З одного боку закон, а з іншого Христос уже стоїть тут і запрошує тебе зробити цей стрибок. Стрибок за всі межі мислями. Просто попрощатися з усім, все забути, все втратити, стати нищим. И идти за ним.
Ну, вот это то, что вот это пространство времени между воплощением и распятием, это было, наверное, самое сложное для людей. И даже Петр говорит: вот мы оставили все и последовали
за нам.
Да. То есть Дух Святый еще не излился в сердца человеческие, еще Дух не вошел в сердца человеческие, но есть ощущение, куда нам идти, у тебя глаголы вечной жизни. Есть понимание, что это Господь, но такой вот силы Духа Святого еще нету. И поэтому и Петр смущался, и юноша смущался. Иисус говорит: в вас не вмещаются слова мои, которые я говорю. И вот когда вознесете Сына Человеческого, вот тогда узнаете, что это я. То есть когда вознесете, когда разорвется завеса, и когда Дух Святый зальется, вот тогда, когда Он придет, этот Дух Святый, Он наставит вас на всякую истину, вы тогда узнаете все.
Ще одне питання, ми до нього колись дотикалися, це пророки. У них був Дух Господній, і дехто з них закінчили як мученики. За переданням пророка Ісаю перепилили, і перепиляли пилою в колоді, і сказано, були перепілюваємі в євреях, начебто з натяком на нього або на таких, як він. А про Петра ми говорили, що він не міг пожертвувати собою і уникав би, ну, смерті за будь-яку ціну, аж доки не отримав Духа Святого. От питання, як ви вважаєте, в Старому Заповіті мучениками були тільки ті, хто вже не міг втекти? Чи все ж таки були люди, перед якими був цей вибір, Гефсиманія своя, і вони все ж таки, ну, обрали смерть, а не зречення, як в нашій програмі в заставка є про мучеників за віру? Чи в Старому Заповіті були свідомі мученики, які силою Духа?
Конечно, були. Конечно, були. Даже у нас в Євреям 11 глава написано, що... Сейчас, если мы откроем... Евреям 11 глава, в самом конце. Что... Не дает, не хватает времени сказать о Гедеоне, Вараке, Давиде, Самуиле, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. И жены получали умерших своих воскресшими. Это, то есть, герои веры, которые побеждали именем Господа, они побеждали. А иные же... Иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Испытали поругания, побои, узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления и так далее. Получить лучшее. Они получили лучшее. Они получили именно лучшее воскресение. Они вошли в первое воскресение, согласно Откровению 20 главе. Они будут судить мир. Мученики будут судить мир. Они сели одесную Христа сразу же. Они сразу же были со Христом. И мы знаем вот это при Антиохе, когда вот эта страшная история, она достаточно всем известная, когда семеро сыновей какого-то первосвященника в 120 году до Христа, и Антиох заставлял свинину съесть, а он отказывался, и уже его били и пытали, что уже солдаты принесли ему говядину или баранину, говорят, ну съешь, мы уже не скажем, что ты съел, чтобы тебя... И он говорит, нет, я всю жизнь служил своему Господу, как же я могу сейчас отречься от этого? И потом семь сыновей пытали по одному, чтобы отказались.
Да, переконання сильна штука. Якби українці запропонували сало, взагалі проблем не було.
Это было такое... такая уверенность и посвящение Господу, что мучеников было очень много за веру. Очень много за веру. И поэтому я верю, что, согласно Писанию, это ветхозаветные мученики. Они сразу же получили лучшее воскресение, потому что они умирали за веру в Господа Иисуса.
У нас СМС. В предыдущей программе вы сказали, что в оригинале Библии нет стиха, ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина, 1 Иоанна 5:7-8. Каких еще стихов нет в оригинале из синодального перевода Евангелия?
Ну, на самом деле, очень много есть... По-моему, 2000 ошибок есть. Ну, не таких глобальных, как стихов на самом деле, а есть 2000 мелких ошибок. Но вот этот стих, именно вот этот стих, 1 Иоанна 5:7, еще, по-моему, даже Ньютон, он определил два стиха, которые не входят в греческом переводе. Это вот этот, то, что... Есть три свидетеля: дух, вода и кровь, и все три свидетельствуют об одном. Вот так в оригинале написано. И Ньютон еще определил вот этот стих 1 Тимофея 3:16: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». На самом деле там не написано «Бог как Теос», как сам Бог, а написано, что Он явился во плоти.
Тот, кто явился во плоти.
Тот, кто явился во плоти, да. Ну, как бы 1 Тимофея 3:16 – это не совсем такая грубая ошибка. Почему? Потому что Он или Бог, или Тот, Который, мы знаем, что сущий я есть Тот, Кто я есть. Да? То есть это весьма, не совсем большая ошибка. А здесь, в данном случае, получилось, что... допустим, Эразм Роттердамский, когда он переписал, то есть он был знаток греческого языка и латинского языка, и он, когда в 15 веке появилась книгопечатание, он хотел перевести или напечатать с поправками на греческом языке и, соответственно, на латинском языке, потому что она была уже, ну, так переписываема со всеми ошибками. И когда он переписал и напечатал, и первое издание Эразма Роттердамского вышло, что 1 Иоанна 5:7 написано о том, что есть три свидетеля – дух, вода и кровь. И когда священники пришли и сказали, подождите, ну тут же в наших переводах греческих вот там... Ну, по-другому написано то, что как у нас в синодальном переводе. И тогда Эразм Роттердамский сказал, покажите мне хоть один греческий перевод. И вы представляете, это 15 век. Это не то, что там 3 век, или 4, или 5, или 10. Вот. Но так получилось, что ему все-таки принесли греческий перевод, который написан вот то, что мы имеем. что трое свидетельствуют о небе, Отец, Сын и Дух Святой. Но как бы он засмеялся, и просто он сказал то, что вы просто сделали мне подделку. Но так как я обещал, доказать этого не могу. Но до сих пор у нас существует сейчас порядка 10 тысяч письменных переводов, в которых рукописных, в которых нету этого. Ну, то есть, если вы посмотрите, сейчас есть интернет, да, вы можете посмотреть во всех переводах, это без проблем можно проверить.
Єдине, що тут, мені здається, трохи дивно, коли пишуть оригінал Біблії или оригінал Нового Завета. Насправді ніяких оригіналів немає. Існують різні шматочки, великі шматки, якісь більш древні, якісь менш древні, вони різняться, тому що переписувалось від руки, хтось щось не зрозумів, зробив помітки на полях, хтось вніс це в текст і так далі. Існує кілька кодексів визнаних, завдяки порівнянню яких люди, які на це навчалися, текстологи різні, вони намагаються зібрати все це докупи і приблизно визначити, як могло все це виглядати в першому столітті. Ну, ніхто не може на 100% бути правильним, як саме. Тому суперечки, так би мовити, між академією наук тривають. А ми будемо далі розбирати в програмі «Запитання і відповіді» ваші питання і намагатися на них відповідати в силу розуміння, яке дає Господь. Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Програма завершилася. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
До зустрічі.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.